«Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда».
Добрый день, наши уважаемые слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире программа «Родительский вопрос», как вы уже догадались, по нашим позывным. В студии журналист «Комсомольской правды» Александр Милкус. И сегодня у меня в гостях Михаил Михайлович Бастанжогла, Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения, директор. Ну, я, честно говоря, мне очень неудобно обращаться к нашему гостю Михаилу Михайловичу, потому что мы знакомы лет 150, и поэтому я, извините, буду к вам обращаться. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очень приятно встретиться с вами в очередной раз и поднять в преддверии летнего оздоровительного сезона столь важную проблему, как детский и юношеский туризм.
Ну, да, проблему мы поднимать не будем, сразу же скажу. Мы будем рассказывать и говорить о том, как вот без проблем отдохнуть этим летом с нашими детишками. Давай так, Михаил, да? Все-таки будем так. Какие есть, вот сразу возьмем быка за рога, какие есть возможности у людей, у родителей, которые еще не купили? Вот сейчас начало июня, конец мая, начало июня, не купили путевки, не знали, не успели. Какие есть возможности и какие, может быть, нетрадиционные вещи? Вот туризм, вот эти походы, это ведь не совсем традиционное. У нас принято, сдал ребенка на 21 день в лагерь. Он там, может быть, ушел один раз из лагеря в поход, тапочки промочил, вот и весь активный отдых.
Саш, ты абсолютно прав. Смысл в том, что сейчас колоссальные возможности для детей созданы, и при том, что, говорят, кризис, но он не отражается на системе отдыха, летнего отдыха детского. В том плане, что огромное количество предложений как со стороны регионов, федеральных центров, таких как Артек, Орленок, Океан, Смена, туда тоже еще пока можно купить путевки.
Но там путевки дорогие.
Там дорогие
мы про
путевки,
них говорить не
да.
будем, тем более там, по-моему, очень маленький процент на коммерческую основу выделен. В основном это поощряют всяких детей.
Да, безусловно, конечно. Но там тоже очень интересные программы, и не обязательно туда ехать. Это круглогодичный центры, и туда можно ехать не только летом, но и круглый год, вот, когда путевки более доступны. Но сейчас мы будем говорить не о этом, а о активном отдыхе, активном туризме. Такой в Российской Федерации существует уже очень давно. Ему скоро будет через 2 года 100 лет, когда мы отметим столетие системы дополнительного образования детей. Это была и есть, остается уникальная система, когда каждый ребенок может себя в чем-то попробовать, в каких-то направлениях, в том числе в туризме, в естественно-научном направлении. И существуют профильные лагеря, в которые можно попасть.
Ну, например, вот что значит профильный лагерь?
Беру пример. Эколого-биологический туристский центр города Москвы. Интереснейшие программы, которые можно сегодня записаться на эти программы.
То есть это вот для какого? Для детей, которые увлекаются биологией, для детей, которые занимаются географией?
Безусловно. Это для всех детей будет очень полезно и интересно. Почему? Потому что туристский поход, он развивает личность, он дает личность...
Нет, лагерь или поход?
Вот я хочу... В рамках лагеря будет обязательно проводиться поход, целевой поход.
То есть в любом случае надо записаться в лагерь, и чтобы потом отправиться в поход.
Да.
А неужели вот в таких лагерях, я знаю, что они очень популярны, и, ну, по крайней мере, в Москве так точно, еще можно записаться?
Да, конечно. То есть на самом деле... не существует проблемы. У нас... очень хорошо обеспеченная система педагогами, поэтому группу можно сделать не только там 7 человек, но можно сделать 10-15, и хватит инструкторов детско-юношеского туризма, которые поведут эту группу, профессионально поведут в поход, и дети будут живы, здоровы и счастливы.
То есть мы записываемся на поход или мы записываемся все-таки в лагерь, а вот
чаще
в таких лагерях предусмотрены походы? Годы какие-то, исследовательская работа.
Безусловно. Чаще всего это лагерь с определенными программами. Ага. То есть эти программы, возьмем для примера лагеря Матвея Шпаро. Эти программы на 7 дней, на 10 дней, на 14 дней, на 20 дней. Все зависит от того, какую сложность ты хочешь для себя выбрать, какую программу, насколько ты хочешь погрузиться в туризм, в краеведение, в экологию, в биологию.
Слушай, ну это же очень здорово, когда не нужно отправлять ребенка тут строго на 21 день. И можно, ну, когда человек уже в подростковом возрасте, можно сформулировать, что ему интересно, чем он хочет заниматься, и вот на это время, на какой-то период отправиться в какие-то исследовательские походы.
Конечно, это намного упрощает. Почему? Потому что родители знают, что ребенок там 7 или 10, какое-то количество дней будет находиться под пристальным вниманием педагогов, которые ему принесут. Это, по сути дела, это пятая четверть. Это дальнейшее развитие ребенка. Но это развитие ребенка и как здоровый образ жизни, и в личностном плане, в личностном характере. Это и лидерство, и дружба, где-то любовь. Ну и, конечно же, это в первую очередь познание своего края. Это познание своей родины.
То есть дети записываются именно в лагерь на определенный поход?
Безусловно, да, именно так. То есть они...
Поход, это мы подразумеваем, это поход вне какого-то населенного пункта или это по городу?
Нет, он может быть любой. Если это с экскурсионной целью, то он может быть поход и по городу. Вот, но мы сейчас, если говорим о активном отдыхе, а у нас активного отдыха в стране очень много, это и Алтай, и Крым, и Кавказ, куда могут выезжать дети со своими инструкторами и проводить там походы, причем отчасти и категорийные
походы. А где взять
походы
своего инструктора?
Именно в том центре, куда ты придешь. Это центры детско-юношеского туризма и краеведения. Таких в Российской Федерации 200. В каждом регионе есть представительство.
Так, подождите, давайте вот тогда родителям объясним. У меня, допустим, сын, дочка подросткового возраста. Уже как-то вот в лагерь там 15 лет, 16 лет не отправишь в детский, да? Вот. Но сидеть дома тоже не хочется. Вот мы с ней договариваемся, что вот интересно сходить в какой-нибудь поход. Дальше, какой у меня алгоритм действия? Я захожу в интернет.
Заходите в интернет или приходите в управление образования и спрашиваете, а скажите, пожалуйста, какой у нас ближайший центр детско-юношеского туризма?
А вот что надо для того, чтобы вот собраться в этот поход, какие документы и так далее, мы поговорим через там, 3-4 минуты, у нас небольшой перерыв.
Родительский вопрос.
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры» каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Ну, мы возвращаемся в студию. Я ведущий программы, журналист «Комсомольской правды» Александр Милкус. У меня в гостях Михаил Бастанжогло. Он директор Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения. Мы продолжаем разговор, разбираемся, как вот детей отправить спокойно, безопасно в поход, куда-то на исследовательскую какую-то работу. То есть вот то, что раньше называлось не матрасники, а походники. То есть это не просто вот когда...
Точно.
Да, сидят дети в лагере и, значит, по вечерам мажут друг друга зубной пастой, а когда что-то исследуют. Михаил, это вот что-то вроде похода, который был показан в фильме «Географ пропил глобус», что ли?
Ну, очень близко и очень похоже, но там мы видели сочетание водно-горного похода, но на самом деле их очень много видов. Это и пешие, и лыжные, и водные, и вело, и парусные, и конные, и прочие, 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 которые очень сейчас популярны, и в которых задействованы дети практически все школьного возраста.
Но там в фильме был «Класс пошел». Сейчас каникулы, классом, наверное, не пойдешь.
Поэтому формируются группы в центрах дополнительного образования детей, которые, туристско-краеведческой направленности, которые вместе с опытными руководителями, инструкторами, педагогами идут или едут в походы. Угу. Они могут быть как близкие по краевые, как мы называем, по месту пребывания детей, но могут быть и дальние. Очень часто такие группы выезжают, сейчас стало модно и популярно, в Крым, на Кавказ, я уже повторюсь, но это тот же Алтай. Прекрасные практики в Башкортостане, прекрасные практики в Карелии, то есть эта система на самом деле существует. Она живая, она очень интересная, и я считаю, что крайне полезная. Хорошо. Для развития. Вот,
я узнал адрес, пришел со своим ребенком в этот центр.
Да.
Какие требования предъявляются к детям? Возраст, там, состояние здоровья, справка нужна какая-то?
Саш, могу сказать одно, что особых требований нету. Конечно же, хотелось бы, чтобы ребенок был здоровым. Изначально. Почему? Потому что при том, что есть, конечно же, определенные маршруты и даже для колясочников. Но это больше экскурсионные маршруты. А активный отдых, он подразумевает не абсолютно здорового, а ребенка, который просто ходит в школу.
А так, возраст? Так, хорошо.
Возраст активного туриста, но он где-то начинается с 9-10 лет и до окончания жизни.
Так, хорошо, к нам понятно, к родителям, к детям понятно. Какие требования я, как родитель, должен предъявить к инструктору, к этому центру? В чем безопасность там? Может быть, дополнительная медицинская страховка должна, потому что это все-таки активное путешествие?
Безусловно. Значит, центр покажет весь перечень необходимых документов, которые должен иметь ребенок. Это справка о том, что ребенок обучающийся, справка о том, что ребенок здоровый, справка о том, что у ребенка в последние несколько там недель не было контактов с больными детьми. То есть это практически набор тот же самый, что и для поездки в лагерь. Но здесь необходимо знать то, что ребенку, конечно же, будет нужна подготовка. Поэтому первая часть, допоходная, она будет теоретическая. Они будут на месте разрабатывать все, учиться вязать узлы, разводить костры, обучаться безопасности на природе, что очень позволит в дальнейшем ребенку нормально развиваться. Вот. И только потом, пройдя теоретический курс, ребенок идет уже в поход. Сначала это начинаются походы, конечно же, некатегорийные, самые простые, с одной ночевкой, с двумя ночевками. В дальнейшем, если ребенок чувствует в себе силы, он говорит: мама и папа, я хочу дальше этим заниматься, и мне это очень интересно. И здесь уже более опытные педагоги, инструкторы подскажут, в каком направлении двигаться. В направлении спортивного туризма, спортивного ориентирования. Или если ребенок заточен под научные исследования, то это, конечно же, краеведческая деятельность. Все это реализуется в комплексе. Чем и прекрасна система дополнительного образования.
Хорошо, детей. Еще один конкретный вопрос. Экипировка. Мне надо ее покупать сам. Мне ее выдадут в центре. Это все-таки для похода, это не просто так, это не то, чтобы по городу пройти.
Но из практики могу сказать, что одежда своя, включая кеды, кроссовки, ботинки, туристские.
Пригодную для определенного маршрута обувь.
Значит, инструктор все расскажет, все будет зависеть от того, где будет проходить поход, как он будет. Угу. А вот спецоборудование – это уже такие, как веревки, карабины, страховки. Это уже...
А палатки? Спальные мешки?
Это уже предоставляют центры. Угу. В которые придет ребенок, придут родители.
Хорошо, теперь последнее, вот в части практических вопросов. Сколько это стоит?
Вы знаете, это все зависит от региона. На самом деле этот вид отдыха, он, наверное, самый доступный на сегодняшний день. Если брать среднюю цену по Российской Федерации, то это цена продуктового набора плюс небольшое количество, ну, как вы говорите, там, аренды снаряжения. И она может уложиться там в 10-15 тысяч рублей на те же самые 20 дней, с которыми мы с вами и начинали разговор. А чаще всего...
Ну, если это поход 5 дней, там же, в общем...
Вот значительно, значительно меньше. Это продуктовая корзина. Все, что надо ребенку, на 5 дней.
Угу. Ну и, наверное, есть... оплата инструктора.
Нет, это все за счет...
Вот так?
Конечно, конечно.
Угу.
Чем и прекрасна эта система, то, что если это не частные лагеря...
Нет, мы сейчас говорим о государственных.
Вот, да. То, что вы говорили, 200 центров по стране.
Да, 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 именно так. Вот, безусловно...
Эти центры входят в систему государственного дополнительного образования.
Да.
И, в общем... И формируют вот такие вот активные группы, в том числе и по летнему отдыху.
А Шпаро тоже в эту систему входит? Или это Клатнич?
Шпаро входит...
Он себя, конечно, раскрутил, эти лагеря, они известны.
Шпаро входит в эту систему, но платно.
Понятно. Что такое категорийный поход?
Это сложность. То есть все зависит от сложности похода, сколько он дней, где он проходит. То есть, если ребенок просто вышел с одной ночевкой, это не категорийный поход. Как только ребенок выходит на несколько дней, в зависимости от того, где происходит географически этот поход, ребенок начинает получать категории, участвует в категорийных походах.
То есть он получает какой-то сертификат?
Безусловно. У него, книжка туриста образуется, в которой прописывается, где он побывал, что он увидел и какой поход какой категории сложности он преодолел. Вот. И таких категорий, значит, ну, рекомендуемая высшая категория сложности для детей и школьников – это третья, четвертая. Выше – это уже спортсмены.
Третья, четвертая – это вот, ну, так, чтобы сравнить. Третья...
И на Эльбрус же забираться?
Нет, безусловно, нет, но это скажем, 10-12-дневный поход на Аюдак.
Ага. А что там делать 12 дней?
Ну как, можно идти с одной стороны, с другой стороны.
В Артеке же традиция. Все поднимаются, встречают рассвет на Аюдаге.
Но...
Это занимает 4 часа. Я ходил.
Понятно.
Я ездил в Артек вот недавно, в обновленный. И Каспаржак сказал: вы журналисты, вы хотите посмотреть нашу жизнь?
Да, пошли со мной.
Утром, значит, в подъем в 4 утра.
Ну, даже Ольга Юрьевна сходила, да.
Разумеется, Ольга Юрьевна – это голодец.
Голодец, да.
Все... зависит от того, какое расстояние проходят дети за эти дни. То есть поход может, категорийные походы, это обычно уже 50, 70, 100 километров. И, естественно, все зависит от сложности преодоления тех или иных препятствий, сложности преодоления жизненных позиций.
Угу. Хорошо. Мы опять прервемся ненадолго, буквально 3-4 минуты, и вернемся в студию.
Родительский вопрос.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени. Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Итак, мы продолжаем наш разговор в рамках рубрики «Родительский вопрос». Напоминаю, в студии журналист «Комсомольской правды» Александр Милкус и мой собеседник Михаил Михайлович Постанжогло, Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения. Михаил Михайлович там директорствует. Мы продолжаем разбираться все-таки, как дети и туризм, дети и каникулы. Вот мы разобрались с этими значками. Напомню, мы говорили о том, что теперь существует 12 степеней для юных туристов по мере их накопления опыта, они их получают. А что они дают, эти значки? Ну, просто так вот, что вот я такой значок. Может быть, я с этим значком могу в Институт туризма и сервиса потом поступить?
Безусловно. То есть об этом и идет сейчас речь, что в дальнейшем это будет учитываться именно как сейчас учитываются портфолио, то в дальнейшем эти знаки будут давать возможность поступать в профильные образовательные учреждения уже высшего или среднего специального образования. Не обязательно туристской направленности. Это могут быть и как исторической направленности, краеведческой, исторической, да. Конечно. Это могут быть и спортивной направленности. Все будет зависеть от того, куда ребенок, набрав такой великолепный набор значков, захочет идти дальше. Туристом может быть любой, но стать действительно гражданином – это очень важно. И тот же самый ребенок, который уже, конечно же, подросток, поступающий в вузы, он будет для себя, туристом он останется. Но свой дальнейший жизненный путь он будет выбирать сам. И здесь вот эти знаки ему помогут, именно создавая портфолио, его дальнейший имидж. Потому что если он занимался туризмом, краеведением, ориентированием в школе, он этим будет заниматься и в институте тоже. И хорошие спортсмены, институты всегда гордились хорошими спортсменами.
Так, подождите, а что, туризм тоже спорт?
Как вид спорта он тоже существует, да? Конечно. Причем он сейчас, туристский поход введен в обязательную систему ГТО. И у нас существует Федерация спортивного туризма, возглавляет Сергей Михайлович Миронов. Небезызвестный депутат Государственной Думы, да, лидер фракции. У нас существует Федерация спортивного ориентирования, которую возглавляет Сергей Беляев. И могу сказать, что это один из самых модных видов спорта, спортивное ориентирование у всех спецслужб, включая туризм у МЧС, а ориентирование и у прочих спецслужб.
То есть с этими знаниями легче к ним поступить?
Безусловно, и безусловно.
Так, еще будем разбираться все-таки с прикладными вопросами. Сколько походов, вот сейчас каникулы начинаются, 3 месяца. Сколько походов можно ребенок выдержит, или сколько походов вообще рекомендуется?
Саш, нету прописных истин в данном вопросе. Если это абсолютно несложные походы, 1-2 дней с какими-то элементами экскурсионной деятельности, таких он может и 5, и 10 выдержать. Если это категорийные походы, все, что выше 2-й, 3-й категории, не более 2 за лето ему стоит пройти. То есть это из опыта коллег, из опыта инструкторской работы. Все зависит от сложности, о которой мы говорили до этого. Я думаю, что самое главное, чтобы ребенок не был, как и во всем остальном, перегружен. И так надо создать такие условия, чтобы ребенку это было интересно.
Еще раз, какие у нас есть направления? Вот я смотрю, есть бумажка, да, там есть даже парусные походы.
Да, безусловно, конечно. А тот же самый Балтийский берег, Санкт-Петербург. великолепный центр детского туризма. Ну,
вот у меня ребенок, допустим, он всю жизнь живет на равнине. И море там, может быть, видел пару раз в жизни с выездом. Его можно отправить...
Конечно. Связаться с Балтийским берегом и сказать, я хочу отправить своего ребенка в ваш лагерь, такой-то, такой-то, и чтобы он у меня побыл в этом лагере по такой-то определенной
программе. Но мы говорили вначале о том, что нужно обратиться в свой региональный центр.
Да, без управления. Они подскажут, но вы можете, если у вас какие-то есть определенные интересы и пожелания, вы, конечно же, всегда можете обратиться и в федеральный центр, который вам подскажет, какие центры на местах реализуют те или иные программы.
Ну, скажем, я в Новосибирской области, я хочу, чтобы у меня на Алтае дети освоили седло, там сходили в конный поход, но при этом, чтобы было безопасно, чтобы без переломов и тому подобное.
Мы вам даем координаты алтайских центров, которые занимаются, профессионально занимаются детьми в системе дополнительного образования, вы связываетесь, списываетесь, узнаете, что у них есть в этом году, какие у них группы сформированы, какие не сформированы, и дальше вы или отправляете, или везете сами ребенка на Алтай.
Но если ребенок из другого региона, значит ли это, он же финансируется местными бюджетами, значит ли это, что надо платить?
Нет. За что-то придется платить. То есть, если вас интересует конный спорт, то понятно, что за проживание в палатке платить ничего не надо. А вот за аренду какого-то специального оборудования и снова же за питание ребенка...
Нет, с арендой понятно, но это получается всероссийская система, где...
Это именно всероссийская система.
То есть они не будут говорить, так, вот ребенок из другого региона, пусть платит и за инструктора, и за все остальное, за то, что местные дети платить не
они
должны.
Они не должны этого говорить. Они, естественно, что программа обмена детей – это довольно сложная. То есть одного ребенка родители, наверное, не пошлют на Алтай. То есть это надо в рамках своего центра дополнительного образования создавать какую-то группу и этой группой уже ехать на Алтай.
А могут дети, родители сами вот собраться там в компании? Вот у нас есть там пятеро детей лоботрясов, там 15-16 лет. Мы хотим, чтобы они сходили в конный или в парусный поход. Это можно же без регионального центра. Вот собрать.
Можно.
Сказать, вот, ребят, мы вам отправляем детей поездом, встречайте там в Санкт-Петербурге тогда-то, и, значит,
отправляйте. Но мы сегодня не говорим о родительском. Вот здесь вы как раз перешли именно на родительский отдых, где ребенок едет с родителем.
Нет, мы говорим без родителей.
А вот без родителя это все делается через систему дополнительного образования. Все.
Понятно. Потому что вопрос возникает... ответственности. Я
конечно. Волнуюсь.
Тем более подростковый возраст, он такой...
Очень активный, да. Скажем, во всех отношениях. Да.
Но здесь
хорошо бы его направить в нужное русло. Да, здесь как раз туризм играет очень позитивную роль в том плане, что выбивает дурь из головы многих и не дает уйти вот в ту негативную сторону, куда уходят многие подростки.
Угу. Так, тогда мы заканчиваем передачу. Как еще раз найти ваш сайт и какие там есть?
Вот наш сайт очень просто: turcenterrf.ru.
То есть, или вы набираете в поисковике федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения.
Да. Да, сайт открыт, он очень посещаем. Там есть ссылки на все региональные и муниципальные организации.
То есть я могу там подобрать все.
Конечно. Или задать вопрос непосредственно специалисту по направлениям: туризм, краеведение, ориентирование и так далее.
Я смотрю, что есть статистика по прошлому году, да?
Сколько ребят
поучаствовали?
Да, конечно.
Ну, поделитесь с нами, же интересно.
Могу сказать, что на сегодняшний день в стране порядка 400 тысяч юных туристов.
Ого.
Да, это довольно большая цифра. Это те дети, которые активно занимаются, ходят в походы. Это те, кто занимается ориентированием. А если брать краеведческую исследовательскую деятельность, то таких детей около 2 миллионов. При том, что у нас обучающихся в Российской Федерации 14 миллионов сейчас школьников. Если брать всю статистику вместе с вузами и средними специальными учебными заведениями, то это 18 миллионов обучающихся, 400 тысяч. Сказать, много или мало, наверное, все-таки хотелось, чтобы было туристов больше.
Ну, дополнительное образование, это же не только туризм.
Безусловно. Это и, естественно, научное, это и художественное, и техническое творчество. Но хотелось бы и детям, и родителям пожелать попробовать жизни все.
Спасибо большое. У нас в студии был Михаил Михайлович Бастанжогло, директор Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения. С ним разговаривал я, журналист «Комсомольской правды» Александр Милкус. И еще напоминаю, и на сайте «Комсомольской правды» будет интервью с Михаилом Михайловичем. Если кто-то не услышал, не понял, можно прочесть будет у нас в интернете, и там же будет форма, можно будет отклики какие-то оставлять, если есть вопросы, мы тоже их с удовольствием перешлем, и вы получите ответ. Спасибо большое.
Спасибо.
Родительский вопрос.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.